Глава 7. Дело с каналом для отвода Арна от Пизы кончилось неудачей. Наводнение уничтожило начатые работы и превратило цветущую низменность в гнилую трясину, где рабочие умирали от заразы. Огромный труд, деньги, человеческие жизни – все пропало даром. Феррарские водостроители сваливали вину на Соберини, Макиавелли и Леонардо. Знакомые на улицах отворачивались от них. Никола заболел от стыда и горя. Года два назад умер отец Леонардо. 9 июля 1504 года, в среду, в 7 часу ночи, записал он с обычной краткостью, скончался отец мой, Сиро Пьеро да Винчи, нотариус во дворце Подеста. Ему было 80 лет. Он оставил 10 человек детей мужского и 2 женского пола. Сиро Пьеро неоднократно при свидетелях выражал намерение завещать своему незаконному первенцу Леонардо такую же долю имения, как остальным детям. Сам ли изменил он перед смертью это намерение, или сыновья не захотели исполнить волю покойного, но они объявили, что в качестве побочного сына Леонардо в разделе не участвует. Тогда один из ростовщиков, у которого художник брал деньги под обеспечение ожидаемого наследства, предложил ему купить права его в тяжбе с братьями. Как ни страшился Леонардо семейных и судебных дрязг, денежные дела его в это время так запутались, что он согласился. Началась тяжба из-за 300 флоринов, которой суждено было длиться 6 лет. Братья, пользуясь всеобщим раздражением против Леонардо, обвиняли его в государственной измене во время службы у Борджа, в колдовстве, бесчестили память покойной матери его. Ко всем этим неприятностям присоединилась неудача с картиной в зале совета. Сильна была привычка Леонардо к медлительности, допускаемой в стенописи масляными красками, и отвращение к поспешности, требуемой водяными. Несмотря на предостерегающий опыт с тайной вечерей, решил он и битву при Ангиаре писать усовершенствованными, но все же масляными красками. После многих тщетных усилий понял он окончательно, что второй опыт с масляной стенописью будет столь же неудачен, как первый. Битва при Ангиаре также погибнет, как тайная вечеря. Картина в зале совета опостылила ему еще больше, чем дело с Пизанским каналом и тяжба с братьями. Соберини мучил его требованиями канцелярской точности в исполнении заказа, торопил к назначенному сроку, грозил неустойкою. Видя, что ничего не помогает, начал открыто обвинять в присвоении казенных денег. Когда же, заняв у друзей, Леонардо хотел отдать ему все, что получил из казны, мессер Пьеро отказался принять. Между тем во Флоренции ходило по рукам распространяемое друзьями Буонаротти письмо Гонфолоньера к флорентийскому поверенному в Милане, который хлопотал об отпуске художника к наместнику французского короля в Ломбардии. «Действия Леонардо неблаговидны», — говорилось в этом письме. «Забрав большие деньги вперед, бросил он все и поступил в этом деле с республикой как изменник». Однажды зимою, ночью, сидел Леонардо один в своей рабочей комнате. Вьюга выла в трубе очага, стены дома вздрагивали от ее порывов, пламя свечи колебалось. В углу над полкой с томами Плиния и натуралиста знакомый паук тревожно бегал в своей паутине. Капли дождя или талого снега ударяли в оконные стекла. Леонардо почувствовал себя усталым, разбитым. Все валилось из рук. А спать не хотелось, и целая ночь была впереди. Он взглянул на груды пыльных книг, реторты, банки с бледными уродцами в спирту, на медные квадранты, глобусы, приборы механики, физики, гидравлики, и отвращение наполнило ему душу. Что предстояло ему в жизни? Что отделяло от смерти, к кроме нескольких листков бумаги, которые покроет он значками никому непонятных письмен. И вспомнилось ему, как в детстве на Монте-Альбано, слушая крики журавлиных станиц, вдыхая запах смолистых трав, он был счастлив, ничего не зная, ни о чем не думая. Неужели весь труд его жизни — только обман? Ему приходили на память слова Макиавелли: «Самое страшное в жизни — не бедность, не болезнь, даже не смерть, а скука». Он встал, взял свечу, отпер соседнюю комнату. Приблизился к картине, завешанной тканью с тяжелыми складками. Это был портрет Монны Лизы Джоконды. Он не открывал его с тех пор. Теперь казалось ему, что он видит его впервые. И такую силу жизни почувствовал он в этом лице, что ему сделалось жутко перед собственным созданием. Вспомнил суеверные рассказы о волшебных портретах, которые, будучи проколоты иглою, причиняют смерть изображенному. Здесь подумал наоборот. У живой отнял он жизнь, чтобы дать ее мертвой. Все в ней было ясно. До последней складки одежды, до крестиков тонкой вышивки, обрамлявшей вырез темного платья. Казалось, что, всмотревшись пристальнее, можно видеть, как дышит грудь, как в ямочке под горлом бьется кровь, как выражение лица изменяется. И вместе с тем была она призрачная, дальняя, более древняя в своей бессмертной юности, чем первозданные глыбы базальтовых скал, видневшиеся в глубине картины. Извилины потоков между скалами напоминали извилины губ ее с вечной улыбкой. Только теперь, как будто смерть открыла ему глаза, понял он, что прелесть Монны Лизы была все, чего искал он в природе. Понял, что тайна мира была тайной Монны Лизы. И уже не он ее, а она его испытывала. Что значил взор этих глаз, отражавших душу его, углублявшихся в ней, как в зеркале до бесконечности? Повторяла ли она то, чего не договорила в последние свидания? Или это была равнодушная улыбка всеведения, с которой мертвые смотрят на живых? Он знал, что смерть ее не случайность. Он мог бы спасти ее, если бы хотел. Никогда еще, казалось ему, не заглядывал он так прямо и близко в лицо смерти. Первый раз в жизни отступил он перед бездною, не смея заглянуть в нее, не захотел знать, торопливым движением опустил на лицо ее покров с тяжелыми складками. Весною, по просьбе французского наместника Шарля Дамбуаза, получил Леонардо отпуск из Флоренции на 3 месяца и отправился в Милан. Он был также рад покинуть родину и таким же изгнанником увидел снежные громады Альп над зеленую равниной Ломбардии, как 25 лет назад.